в рубрике «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Один из крупнейших интернет-ресурсов Википедия объявила об отключении 18 января на 24 часа своих англоязычных сайтов в знак протеста против законопроекта «Пиратство в интернете», обсуждаемого сейчас в Конгрессе США. Цель документа, будущее которого пока выглядит неопределенным, заключается в защите американской интеллектуальной собственности в интернете. Многие интернет-компании опасаются последствий принятия этого закона, однако далеко не все готовы идти на меры, подобные тем, к которым прибегла Википедия. С подробностями Алан Давыдов.
Законопроект «Остановить пиратство в интернете» сейчас рассматривается в Палате представителей. Законопроект «Защитить интеллектуальную собственность» в Сенате. Цель этих законов – предотвратить пиратский сбыт за рубежом продукции американской кино- и музыкальной индустрии. Инициатором этих законопроектов был Голливуд. Их сторонники говорят о защите интеллектуальной собственности и рабочих мест в отрасли. Критики считают, что законопроекты могут воспрепятствовать развитию интернета и ущемить свободу слова. Особенно их тревожит то, что усиление контроля над содержанием веб-сайтов может ослабить кибербезопасность, а также препятствовать доступу пользователей к тем или иным единицам иерархической структуры интернета. Основатель Википедии Джимми Уэллс, объясняя решение отключить в среду на 24 часа англоязычную версию этого ресурса, сказал, что таким образом руководство Википедии протестует против этих законопроектов, которые, по его словам, запутаны и плохо продуманы. Прокомментировать решение руководства Википедии я попросил Лорена Уайнстина, соучредителя общественной организации «Люди за ответственность в интернете». Прежде всего отмечу, что я давний и убежденный противник этих законопроектов и других попыток контролировать интернет методами, отдающими запретами и цензуры. Но полагаю, что существует множество иных разумных и надежных способов опротестовать эти законопроекты. Например, установление на том или ином сайте вводной страницы, с которой недовольный интернет-пользователь узнавал бы, как связаться с конгрессменом от его округа, чтобы выразить свое недовольство обсуждаемым законопроектом. Думаю, что закрытие на сутки доступа к крупному сайту, такому как Википедия, не является правильным способом выражения протеста. Это скорее игра на публику. Она привлечет всеобщее внимание, но определенно вызовет вопросы о надежности Википедии, которая занимает заметное место во всемирной сети и считается шестым по посещаемости веб-сайтом в мире. Похоже, что большинство других ведущих интернет-компаний придерживаются такого же мнения. Руководитель Твиттера назвал отключение Википедии глупостью. Google заявил, что поместит протестный баннер на своей главной странице, но все его сервисы продолжат работу. В целом, интернет-сообщество резко возражает против законопроектов в защиту интеллектуальной собственности, но вопрос в том, какова должна быть правильная тактика протеста. Кто и что стоит за законопроектами? Они почти всецело лоббируются коммерческой развлекательной индустрией и другими группами лиц, имеющими общие интересы в сфере интеллектуальной собственности. Они хотят найти пути контроля над доступом к этой собственности в интернете. Такие группы, как Американская ассоциация кинокомпаний и Американская ассоциация компаний звукозаписи, считаются крупнейшими сторонниками этих законопроектов. Но в целом речь идет о защите интересов всей индустрии развлечений. Сказал Лорен Уайнстин, соучредитель общественной организации «Люди за ответственность в интернете».
Против нынешнего варианта закона о борьбе с пиратством в интернете активно выступают сотрудники многих новостных сайтов, которым часто приходится публиковать статьи из разных изданий. Расплывчатость формулировок, невозможность заранее оспорить решение о закрытии сайта в случае использования пиратского контента – вот главные претензии к законопроекту. Тему продолжит Андрей Шароградский.
Главный редактор новостного веб-сайта Mashable Лэнс Уланов – один из противников закона о контроле за соблюдением авторских прав в интернете. Вот что он сказал в интервью агентству Reuters.
В таком виде, в каком эти законопроекты написаны, они представляют собой просто драконовские меры. Стоит обнаружить, что сайт использует контент, защищенный авторским правом, как с ним можно будет делать практически все, что угодно. Этот сайт можно будет немедленно заблокировать. Согласно этим законопроектам, не нужно предупреждать о чем-то человека, создающего контент на основе другого контента. Можно просто заблокировать его сайт или отключить его. Это испугало многих, кто пользуется интернетом. Причем испугались не только те, кто использует фрагменты аудиозаписей, фотографий, а иногда и целые песни в своих видеороликах. Крупные игроки, такие как Google, Twitter, Yahoo, да и все те, кто представляет хостинг веб-сайтом, крайне озабочены тем, что это негативно скажется на их бизнесе, на свободе слова и свободе пользования интернетом.
Лэнс Уланов отмечает, что важнейшие положения закона прописаны нечетко и оставляют широкое поле для манипуляций.
Как провести черту между цитатой и пиратством? Я не думаю, что в законопроектах это четко определено. И я полагаю, большинство людей признает, что в том виде, в каком закон написан, он предлагает слишком жесткие меры, не давая возможности ясно понять, где эта черта проходит. Хорошая новость заключается в том, что в Палате представителей этот закон хотят пересмотреть. Возможно, его пересмотрят и в Сенате тоже. Мы узнаем об этом очень скоро. Очень интересно также наблюдать за нынешним протестом. Несмотря на то, что дело сдвинулось с мертвой точки и, возможно, процесс пошел в обратном направлении, для организаторов протеста это не важно. Они хотят быть уверены. Они хотят быть абсолютно уверены, что эти законы не будут приняты.
Редактор британского интернет-сайта wired.com.uk Оливия Солон согласна с тем, что предложенный законопроект ущемляет права пользователей.
Проблема с блокированием сайтов заключается в том, что, к примеру, блогерская сеть, включающая в себя сотни тысяч отдельных блогов, теоретически может быть полностью заблокирована Соединенными Штатами из-за публикации на иностранном сайте пары статей, нарушающих права пользователей. Причем жалобы можно подавать только после блокировки сайта. Никакого механизма, позволяющего оспорить поданную жалобу до отключения сайта, не предусмотрено.
Оливия Солон полагает, что решение задачи защиты копирайта в интернете следует искать в иной плоскости.
Большинство людей считает неправильным нынешний подход к проблеме. Дело заключается в том, что обладатели копирайта просто не предлагают никакой альтернативы лучше, чем пиратство. Они тратят огромное количество времени в безнадежных попытках сохранить свои старые бизнес-модели. К примеру, рынок DVD и CD. Вместо того, чтобы создать новую замечательную альтернативу, которая заставила бы пользователей отказаться от загрузки пиратского контента.
Это была редактор британского интернет-сайта wired.com.uk Оливия Солон. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов и 15 минут. Это время напомнить об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня представлена новая организация «Лига избирателей». Это объединение неполитических активистов, участвующих в митингах за честные выборы. Центральная избирательная комиссия России сегодня завершает прием документов от кандидатов на пост президента страны, которые выдвинуты партиями, не вошедшими в Госдуму, или самовыдвиженцами. Иран готов возобновить шестисторонние переговоры по своей ядерной программе, заявил сегодня в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров. Экс-кандидат в президенты Южной Осетии от оппозиции Алла Джиоева объявила о расторжении соглашения с властями самопровозглашенной республики. В Казахстане первая сессия вновь избранного парламента назначена на 20 января. В парламент прошли три партии из семи. Уверенную победу одержала пропрезидентская партия «Нур-Отан». Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы. Итоговый выпуск», который ведет Андрей Шара. И вот некоторые темы этой программы. Кандидаты самовыдвиженцы и представители непарламентских партий сдают в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию для участия в выборах президента России. А в Москве открылся форум «Россия и мир 2012-2020». Сетевая энциклопедия «Википедия» выступает против американского законопроекта о защите интеллектуальной собственности в интернете. Программа «Время свободы. Итоговый выпуск», 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Генеральный прокурор России Юрий Чайка представил сегодня президенту промежуточный доклад о нарушениях, которые выявили его подчиненные в ходе избирательной кампании 2011 года. По мнению экспертов, эти данные лишь частично отражают реальную ситуацию вокруг выборов в Госдуму, которые, судя по заявлениям некоторых политиков и общественных деятелей, сопровождались десятками тысяч нарушений, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Обобщив отчеты всех сотрудников ведомства, в Генеральной прокуратуре России насчитали около 3000 нарушений, допущенных в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы. В основном прокуроры реагировали на них вынесением представлений 1300 и протестов 760, а еще объявлением предостережений о недопустимости нарушения закона 700. К административной ответственности по инициативе прокуроров привлечено 95 нарушений, выявленных в ходе думской кампании, и инициировано на возбуждение 6 уголовных дел. Правда, возбуждено пока только 2 по факту попытки подкупа избирателей в Ленинградской области и связанное с незаконным изготовлением, хранением и перевозкой открепительных удостоверений в Московской области. По мнению одного из лидеров «Яблока» Сергея Митрохина, по итогам последней избирательной кампании уголовных дел должно быть в разы больше.
Сразу же после 4 числа мы ЦИК направляли жалобу, в которой имелось примерно 500 дел, связанных непосредственно с фальсификациями, то есть с уголовной статьей. Исходя из этого, уж должно быть не 6, а минимум 600 уголовных дел сегодня. А что такое административные дела, я не очень понимаю, потому что статья о фальсификациях уголовная. Административная – это значит, кому-то придираются по мелочам. Это не то, чего мы ожидаем. Закон требует от следователей, от прокуроров не просто принимать заявления граждан и по ним возбуждать уголовные дела, а собирать всю информацию, которая присутствует в открытых источниках. А они этого не делают сейчас.
Член Центральной избирательной комиссии Майя Гришина не сомневается в корректности прокурорских сведений о нарушениях, выявленных в ходе думской кампании 2011 года, отмечая при этом, что данные, представленные президенту Юрием Чайкой, лишь часть общей картины.
Надо иметь в виду, что у каждого правоохранительного органа и у прокуратуры в том числе есть круг компетенции, по которой она занимается. Здесь мы видим, например, информацию о вынесенных представлениях, предостережениях. Это та форма реагирования, которая позволяет своевременно выявить нарушения, которые еще не привлекло общественно опасных последствий, и пресечь их. То есть в этом смысле выявленное количество нарушений говорит о том, что, по сути, были пресечены нарушения вот по линии прокурорского надзора.
По данным Генеральной прокуратуры, в подведомственные ей органы за все время избирательной кампании и выборов 2011 года поступило более 2000 обращений по вопросам соблюдения избирательного законодательства. В настоящее время проверки идут по 300 заявлениям, большинство из которых связано с фальсификацией избирательных бюллетеней и открепительных удостоверений. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В России началась кампания по сбору заявок на квоты по привлечению трудовых мигрантов. До 1 мая компании должны определиться с потребностью в привлечении иностранной рабочей силы на 2013 год. Работодатели это заставило вспомнить об изъянах действующей системы. Им могут отказать по настолько нелепым основаниям, что сам смысл подачи заявок теряется, отмечают эксперты. Они подтверждают, нынешняя система найма гастарбайтеров в высшей степени коррупционна и лишь способствует притоку в страну нелегальных мигрантов. Тему продолжит обозреватель прессы «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
В Минздрав соцразвития обращает внимание на то, что в этом году процедура подачи заявок стала проще благодаря обновленному сайту «Миграционные квоты». Как подчеркивается, разработчиками усовершенствован интерфейс. Теперь у работодателя появилась возможность отослать заявку в уполномоченный орган, отслеживать этапы ее рассмотрения, добавлять заявки на корректировку квоты. Правда, когда новые известия попытались зайти на этот сайт, он почему-то упорно не желал открываться. Как бы то ни было, все равно готовую заявку оформить в интернете надо будет принести в уполномоченный орган субъекта России, поскольку пока не до конца работает механизм электронной подписи. О том, что нынешняя система квотирования порочна, давно говорят и предприниматели, и чиновники. Однако она продолжает действовать. По словам заместителя председателя комитета опоры России по миграционной политике Евгения Якубовского, ей присущи два главных недостатка. Первый – это сама процедура, связанная непосредственно с подачей заявки. В частности, наличие очередей в центре занятости, невозможность нормально подать документы, когда даже при незначительных ошибках бумаги не принимаются. Вторая, еще более серьезная проблема возникает уже при принятии решения межведомственной комиссии. Основания для отказа расплывчатые и туманные, они зачастую субъективны, и сейчас нет никаких законодательных инициатив, направленных на изменение такой ситуации. Межведомственная комиссия оценивает целесообразность привлечения иностранной рабочей силы, но четкой методики оценки просто не существует. Эксперт приводит такой пример. Владельцу ресторана китайской кухни нужны шеф-повара из Китая. Он подает заявку, а межведомственная комиссия отказывает, мотивируя это тем, что он может перепрофилировать свой бизнес, то есть сделать ресторан русской кухни, и тогда привлекать иностранцев не потребуется. Анекдотично, но такова реальность. По мнению предпринимателей, идеально работающая система должна выглядеть так. Заявки подаются в течение месяца в электронном виде, информация о них находится в открытом доступе на сайте. Если в течение месяца работодатель не смог занять эту вакансию россиянином, он получает право на привлечение иностранца. Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков согласен. Нынешняя система вяжет бизнес по рукам, однако квотирование как регулирующий фактор должно быть. Без регулирования на рынке начинается перекос. Работники направляются в одни и те же сектора. Член Московской хельсинской группы Валерий Борщев также выступает за сохранение квотирования. Но при непременном и серьезном реформировании этой системы, которую он характеризует как в высшей степени коррупционную. А вот член президентского совета по правам человека, глава правозащитного комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина, полагает, что систему квотирования нужно отменять.
Система квотирования была введена в 2002 году, причем в такой форме, что фактически обычный работодатель не мог взять работника иностранного совсем, потому что нужно было получать разрешение на приглашение рабочей силы. Это могли сделать только очень крупные работодатели. В 2007 году система изменилась, и работники сами должны были ходить и получать разрешение на работу, потом подыскивать себе работодателя. Но сейчас ситуация такая, что за год устраивается заявочная кампания. Мало того, что субъекты федерации совершенно неизвестны каких соображений определяют необходимые квоты на следующий год, еще и работодатели должны участвовать в заявочной кампании. Но делается это довольно тяжело. Мы отправили своего сотрудника просто для того, чтобы провести такое вот исследование, как это делается. Сидят люди, заявляют огромные, колоссальные квоты, получают их, потом они их не торгуют, это совершенно очевидно. И мы получили одну квоту, но нам больше не нужно было, но с очень большим трудом и с очень длительной процедурой. То есть система квотирования ведет к коррупции и уже развитой на сегодняшний день системе рабского труда в России.
Член президентского совета по правам человека, глава правозащитного комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина о квотировании трудовой миграции. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Предвыборная агитация на поражение соперника. Таким стал основной инструмент борьбы за номинацию в кандидаты от республиканской партии. Агитационные телевизионные ролики, цель которых – выставить в негативном свете конкурентов, доминируют в телеэфире штатов, где проходят первичные голосования. Этот феномен политологи объясняют тем, что благодаря решению Верховного суда Впервые прямое участие в предвыборной агитации могут принимать корпорации и профсоюзы, которые объединяются для этого в независимые политические комитеты, рассказывает Евгений Аронов.
Появились эти независимые комитеты после решения Верховного суда от 2010 года, решившего, что профсоюзы и корпорации могут вести агитацию, расходуя на это деньги без ограничений, если они не работают в связке с кандидатами и их предвыборными штабами. Десятки миллионов долларов, собранные комитетами, идут в основном на рекламу в СМИ, причем главным образом негативную, с акцентом на профессиональные проколы и пятна в биографиях соперников кандидата, поддерживаемого комитетом. На республиканских первичных выборах в Айове и Нью-Гэмпшире соотношение расходов на негативную агитацию к позитивной составило 3:1. Подобные тенденции преобладают сейчас и в Южной Каролине. Первичные выборы в этом штате рассматриваются специалистами как ключевые. Их результаты, скорее всего, окончательно прояснят, способен ли кто-либо из четверки соперников бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни реально конкурировать с ним в борьбе за номинацию. Что такое негативная агитация, в полной мере ощутил на себе Ньют Гингрич, который лидировал за несколько недель до голосования в Айве, а затем подвергся шквальной атаке комитета, поддерживающего Митта Ромни, говорит комментатор еженедельника National Journal Джеймс О'Салливан. Гингричу вменялись нравственные прегрешения, на него был навешен ярлык вашингтонского инсайдера. В итоге он растерял все свои преимущества и финишировал четвертым, пропустив на второе место Рика Санторума, против которого сторонники Ромни поначалу не вели атаку, не видя в нем серьезного оппонента. Но после Айвы в Нью-Гэмпшире под обстрел попал и Санторум, и его финиш там был очень блеклым. Неудивительно, подчеркивает О'Салливан, что комитеты поддержки Гингрича и Санторума в Южной Каролине рисуют теперь бывшего бизнесмена Ромни в самых критических тонах, представляя его этаким бессердечным воротилой, повинным в уничтожении огромного количества рабочих мест. Ромни держится стойко и наносит ответные удары, благо его комитет самый богатый. Но попытки затоптать соперника могут оказаться самоубийственной тактикой для самих республиканцев, говорят комментаторы, потому что в конце концов партийный избранник придет к всеобщим выборам с подорванной репутацией. Между тем, аналитики сходятся во мнении, что на всеобщих выборах в ноябре накал негативной агитации будет ничуть не слабее, чем на стадии праймерис. А пока комитет, поддерживающий Барака Обаму, свернул пропаганду, направленную против Ромни в Южной Каролине, посчитав, что республиканцы и сами прекрасно справляются с этой задачей.
Рассказывал Евгений Аронов. Тюремный срок таким станет результат неудачного перехода мексикано-американской границы для нелегальных мигрантов. Прежде их просто отправляли обратно, рассказывает Владимир Морозов.
Большинство нелегальных эмигрантов проникают в Америку из Мексики через южную границу, протяженность которой составляет более 3000 километров. До недавнего времени большую часть задержанных нелегалов тут же отправляли обратно, и они вскоре снова пытались проникнуть в США. Начальник управления пограничного контроля Майк Фишер вспоминает, что 25 лет назад, когда он был рядовым стражем порядка, ему иногда приходилось несколько раз в день задерживать ту же самую группу нелегалов. Сейчас такое трудно представить. Число пограничников значительно увеличилось и достигло 21 тысячи. Третья часть границы – это заборы, стены, видеокамеры и различные электронные системы предупреждения. Эту границу труднее перейти. Но чтобы и далее уменьшать число нелегалов, намечается следующий этап – ужесточение мер наказания. Для задержанных, в частности, предусматривается тюремное заключение сроком до полугода. Эта система уже была опробована в районе города Тусон, штат Аризона. Если прежде здесь возвращали в Мексику ненаказанными 85% нарушителей, то теперь только 10%. На этом участке границы число нарушителей заметно уменьшилось, хотя не только по указанной выше причине. Вот что говорит Джерри Пассел, демограф из исследовательского центра Pew. Похоже, что тут сработало несколько факторов. Граница охраняется все строже, контрабандисты стали дороже брать за помощь при переходе границы, в Мексике сокращается рождаемость и безработица, а в США, при теперешнем состоянии нашей экономики, иммигранту трудно найти работу. Еще не введенные новые правила уже вызвали немало критических замечаний. Бывший глава управления иммиграции и натурализации Дорис Майснер напомнила, что ужесточение контроля и наказаний приведет к удорожанию охраны рубежей. Критики сетуют и на то, что теперь суды будут перегружены делами нелегалов и ослабят борьбу с более серьезными правонарушениями.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17.30. Напомню об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Бизнесмен Михаил Прохоров, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, подали сегодня в Центральную избирательную комиссию России 2 миллиона подписей избирателей, необходимых для их регистрации в качестве кандидатов в президенты. В Москве сегодня представлена новая организация «Лига избирателей». Это объединение неполитических активистов, участвующих в митингах за честные выборы. Иран готов возобновить шестисторонние переговоры по своей ядерной программе, заявил в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров. Экс-кандидат в президенты Южной Осетии от оппозиции Алла Джоева объявила о расторжении соглашения с властями самопровозглашенной республики. На севере Эфиопии, в регионе Афар, 5 иностранных туристов погибли, еще 4 человека, в том числе 2 туриста, были похищены в результате вооруженного нападения. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает сегодня в Европейском парламенте в Страсбурге с разъяснением своей позиции, касающейся конфликта между Венгрией и руководством ЕС. Пакистан отказал в визите специальному посланнику США Марку Гроссману. Причина отказа не сообщается. Отношения между Пакистаном и США в последние месяцы заметно ухудшились. В Мьянме лидер оппозиции Аун Сан Су Чжи сегодня зарегистрировала свою кандидатуру на предстоящих 1 апреля до выборах в парламент. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчик сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен памяти Доры Моисеевны Штурман, скончавшейся в Израиле на 89-м году жизни. Имя Доры Штурман известно всем, кто читал в брежневские времена политические самиздаты и периодику русского зарубежья. Дора Штурман была одним из самых известных публицистов третьей волны эмиграции, опубликовала более десятка книг и 400 статей о Солженицыне, Сахарове, борьбе за власть в Кремле, противостоянии цивилизации и идеологии. Главной темой ее размышлений стала природа советского зла, превращение страны, создатели которой мечтали о прогрессе и справедливости, в огромный концлагерь. В ГУЛАГе Дора Штурман, арестованная в 44-м году за статьи о поэзии Пастернака и Маяковского, провела 5 лет. Вспоминает журналист Марк Печерский, друживший с Дорой Штурман в Харькове до ее эмиграции в 1977 году.
Дело в том, что у нее был замечательнейший дар, невероятно редкий, невероятно. Я уже прожил много лет, я очень редко встречал таких людей. Она была учителем от природы. Я очень обязан Доре Моисеевне ею. И думаю, не один герб. Она поработала после лагеря в деревне и прониклась огромным уважением к селу, к колхозникам. И она очень часто повторяла: ну что же это за, что этот Маркс говорил, идиотизм крестьянского труда. Да это ведь труд, который требует от человека таких знаний огромных. И она как раз обратила мое внимание на то, что существует целый пласт русской, деревенской публицистики, Черниченко, Стреляной и другие вещи, так сказать, и другие авторы, которых я, как и она, потом выискивал, так сказать, отовсюду. И для меня это была огромнейшая тема, как и для нее, потому что, понимаете, она переносила нас в сердцевину русской истории. Понимаете, мы-то забыли, так сказать, что главный вопрос русской истории – земля. А земле казалось, что, так сказать, все это уже позади, после революции, так сказать, кончилось, или там после колхозов, так сказать, это уже стала другая проблема, она была все та же. Она повернула, и Дора Моисеевна единственный из людей, которых я встречал в советской жизни, которые понимали это. И она меня научила понимать это. Я безмерно из-за этого благодарен ему всю жизнь.
Воспоминания Марка Печерского и других друзей Доры Штурман слушайте сегодня в 23 часа в радиожурнале «Поверх барьеров».
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии автор и ведущий программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек. А мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к политическим темам. В Москве сегодня было объявлено о создании Лиги избирателей, организации, которая будет заниматься контролем за выборами. Ее учредили известные общественные деятели и представители творческой интеллигенции, в том числе журналист Леонид Парфенов, рок-музыкант Юрий Шевчук, писатель Борис Акунин. Рассказывает Елена Поляковская.
Один из учредителей Лиги, Леонид Парфенов, подчеркнул, что создание организации не связано с предстоящими президентскими выборами, и она будет действовать и после них. По словам Парфенова, Лига избирателей не собирается поддерживать никакие политические партии.
Лига избирателей образовалась после думских выборов, а не перед президентскими. Лига избирателей – это ответ на новое настроение, которое в значительной степени проявило себя после думских выборов. Мы уже здесь говорили, что никому из политических лидеров мы никакой специальной симпатии не испытываем и никого прямо поддерживать не собираемся.
Практически все учредители Лиги говорили о том, что желающих вступить в новую организацию должны объединять не политические взгляды, а желание сделать выборы в России честными и прозрачными. Именно поэтому в Лиге избирателей не видят перспектив сотрудничества с несистемной оппозицией, сказал один из учредителей нового объединения Петр Шкуматов.
При образовании Лиги избирателей, когда мы только собирались, основной базовый посыл был отсутствие политики и политиков в наших рядах, а также отсутствие личных наших персональных амбиций для реализации каких-то своих там политических или иных целей. Основная задача – это сохранить вот эту чистоту, и именно поэтому белый цвет и является нашим символом, белый круг, белый цвет, и поэтому я не думаю, что у этого сотрудничества есть какие-то перспективы. Я думаю, что мы постараемся объединить людей здравомыслящих, активных, социально активных, общественно активных, и уже дальше, вот как Дмитрий Быков правильно сказал, эти люди сами решат, что делать, с кем сотрудничать и как быть. Но вот в данной ситуации, я думаю, что это невозможно.
Леонид Парфенов сказал, что представителям политических партий и движений путь в новое объединение не заказан, но заметил, что Лига избирателей создана для отстаивания гражданских прав, а не для участия в политической борьбе.
Если есть люди с личными политическими убеждениями, там, от красных до зеленых, ради бога, но мы не по этому поводу. Мы не по поводу политических убеждений, а по поводу возможности реализации своих гражданских прав, что в принципе шире.
Писатель Людмила Улицкая считает, что сегодня не время обсуждать симпатии к тем или иным политикам и партиям.
Сегодня мы сконцентрированы на том, чтобы выборы, которые будут, прошли максимально достойно.
Вступить в Лигу избирателей может любой человек через сайт организации, указав свои данные для идентификации. Если же человек не хочет оставлять информацию о себе, то он получает статус друга Лиги. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Перейдем от российской к политике, к американской. В Соединенных Штатах продолжается президентская кампания. Первой в этой гонке стартовала республиканская партия, которая ищет кандидата, способного в ноябре противостоять кандидату демократической партии, президенту США Бараку Обаме. Республиканцы уже провели так называемые кокусы в Айове и праймерис в Нью-Гемпшире. По их итогам лидирует Митт Ромни. На очереди праймерис в Северной Каролине. О том, что собой представляет сегодняшняя республиканская партия, в рубрике «Америка выбирает» мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с международными обозревателями «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном и Брайаном Уитмором.
«Америка выбирает».
Кампания республиканской партии продолжается. Один из кандидатов, Хансман, вышел из борьбы. Он сказал, что в столь грязной кампании, где его соперники используют столь личные атаки лично на него, он участвовать не хочет. Понятно, что за этим, кроме морального негодования, стоят еще и политические резоны. Что такое вообще республиканская партия? В европейском смысле это политическая организация или это что-то другое? Вот это мы сейчас и обсудим. Первый вопрос. Вопрос к Брайану Уитмору. Что такое республиканская партия?
В Америке, поскольку у нас нет многопартийной системы, у нас двухпартийная система, оба партии есть коалиции. Республиканские коалиции, группы, которые находятся на правой политической спектре, и демократы, естественно, более на левой. Мы говорим, что республиканская партия – это очень простой коалиция. Это коалиция между, как мы называем, Уолл-стрит и Мейн-стрит. Уолл-стрит – это крупные предприниматели, и это более-менее экономические консерваторы, которые хотят меньше налог, особенно особенно на богатых, меньше регуляций на бизнес и так далее. Main Street – это социальные консерваторы. Часто эти два часа улицы в конфликте.
Ефим, возможно ли, чтобы уживались вместе социальные консерваторы, люди, представляющие как бы религиозную, традиционную систему ценностей, и то, что Брайан называет Уолл-стрит, а то, что в обычной терминологии называют неолибералами?
Неолибералы – это только исключительно узкое понятие, относящееся в основном к экономической теории и практике. Уживаются очень просто. И республиканская, и демократическая партия имеют очень широкий спектр взглядов. Известно, что, скажем, правые демократы находятся правее, чем левые республиканцы, и наоборот. То есть эти фракции или крылья этих партий нередко перекрываются взаимно, и в этом смысле очень трудно говорить о какой-то жесткой, единообразной идеологии партии. Это действительно деление по принципу консерватизм, прогрессизм. Естественно, что люди, склонные к консервативным взглядам, скорее голосуют за республиканскую партию. Исторически, однако же, это совсем не так просто. Исторически известно, что эти партии поменялись местами, что республиканская партия – это партия Северо-Востока, это партия Новой Англии, северных и восточных штатов прежде всего, а демократическая партия – это партия южан, которые в свое время выступили против отмены рабовладельческого права и так далее, и так далее. Да. Конфедератов. И в этом смысле партии поменялись местами. То есть эта ситуация текучая, она и сейчас допускает различные флюктуации, различные течения, и мне кажется, и в будущем будет их допускать. Поэтому, конечно, это конгломерат разных общественных организаций. Единственный принцип разделения – одни стоят за сохранение традиционных ценностей, другие стоят за прогрессистские различные нововведения во всех областях.
Брайан, при том, что действительно разные крылья в республиканской партии, где то, что по-русски называется «точка сборки», где можно вставить вот этот штырь, который объединяет все-таки эту федерацию различных политических организаций в одну партию?
Ну, это задача каждый кандидат президента, понимаете? Потому что это меняется все время, и где-то сейчас это двигается направо в республиканской партии. Это может быть проблема для республиканской партии в предвыборной кампании в ноябре, потому что Ромни, человек, который лидирует сейчас и, по-моему, будет кандидат из республиканской, по традиции он был из либеральной крыло республиканской партии. Когда он был губернатор Массачусетс, он принял закон о здравоохранении, который абсолютно похож на закон, который Обама только что принял, который республиканский жестко против. Но чтобы выиграть номинации республиканской партии, он должен двигаться направо. И все, которые он говорят сейчас, демократические оперативы, естественно, записывают это и будут использовать против него на предвыборной кампании в ноябре, потому что он будет слишком правый. Поэтому есть парадокс. Он должен двигаться направо, чтобы получать номинации, и сразу налево, чтобы выиграть на выборы. Это будет очень трудно. Сейчас центр это стал более правый. И это объясняется, между прочим, уход Хонцмана от предвыборной кампании, потому что Хонцман, несмотря на то, что он консерватор, он был самый-самый либеральный кандидат из республиканских кандидатов, поэтому он не имел никаких шансов вообще.
Но я хочу сказать, что представлять себе дело так, что республиканцы – это люди, представляющие богатый электорат, очень богатый электорат. А демократы – это люди, представляющие бедняков Америки. Это бесконечно примитивно, потому что за демократическими кандидатами обычно стоит очень большой капитал. Причем понять точно, где капитал больше, очень непросто. На самом деле за демократами сейчас не идут, как правило, ни рабочие, ни люди с низкими доходами. Они, как правило, голосуют больше за республиканцев. За демократами стоят средние или очень богатые люди. То есть, скажем, голливудские актеры и супербогачи, типа там Гейтса или Баффета, они тоже, как правило, главные спонсоры демократической партии. Так что нужно это понимать не так упрощенно.
Мы сейчас обсуждаем ситуацию в республиканской партии буквально за несколько дней до следующих праймериз, которые пройдут в Северной Каролине. Кто победит в Северной Каролине? Брайан.
Я думаю, что Ромни. Ромни лидирует в вопросе, но есть шанс, что другой кандидат может выиграть. Но я бы сказал Ромни.
Вступает в силу так называемый коллективный разум. Республиканцы, их избиратели ищут такого кандидата, который мог бы победить Барака Обаму. Другие кандидаты вряд ли могут победить Обаму. Ромни теоретически, может, да и по опросам сейчас он лидирует. Думаю, что это будет Ромни.
А в рубрике «Америка выбирает» участвовали международные обозреватели «Радио Свободы» Кирилл Кубрин, Ефим Фиштейн и Брайан Уитмар. В Москве 17.45. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Бизнесмен Михаил Прохоров, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, подали сегодня в Центральную избирательную комиссию 2 миллиона подписей избирателей, необходимых для их регистрации в качестве кандидатов в президенты. В Москве сегодня представлена новая организация «Лига избирателей», объединение неполитических активистов, участвующих в митингах за честные выборы. Иран готов возобновить шестисторонние переговоры по своей ядерной программе, заявил в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Мьянме лидер оппозиции Аун Сан Су Чжи зарегистрировала свою кандидатуру на предстоящих 1 апреля до выборов в парламент.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве сегодня открылся четырехдневный гайдаровский форум «Россия и мир 2012-2020». Вести пленарные дискуссии, участвовать в круглых столах на нем будут главы министерств и ведомств, губернаторы и руководители администраций. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Грядущее мероприятие продолжает серию гайдаровских форумов, которые проводятся Институтом экономической политики имени Егора Гайдара, Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте России и фондом Гайдара последние 3 года. Основной темой нынешнего форума станет развитие российской и мировой экономики до 2020 года. Говорит один из организаторов форума, руководитель научного направления макроэкономики и финансов Института Гайдара Сергей Дробышевский.
Высока, собственно, определенность того, что будет в мировой экономике. Мы решили, в общем, посмотреть на развитие российской экономики как раз в контексте мировой. В первую очередь мы предполагаем активную дискуссию о том, как, собственно, будет развиваться ситуация в мире, в Европе, США, в странах Восточной Европы. А для России, безусловно, так как и Академия народного хозяйства, и Высшая школа экономики, как основные разработчики стратегии 2020 будут представлять свои результаты работы над этой стратегией, то, естественно, рекомендации, которые мы готовы дать следующему правительству Российской Федерации, они будут представлены. Формат форума не предполагает какие-то резолюции, то есть это скорее, в общем, обмен мнений, представление их публики.
Одна, например, пленарная дискуссия привлекла мое внимание, которая называется «Новая социальная политика».
Если коротко, новая социальная политика – это предлагаемый, соответственно, разработчиками стратегии 2020 маневр, заключающийся в том, что необходимо увеличить и финансирование, и организационные мероприятия в секторах образования, здравоохранения для того, чтобы улучшить, в общем, качество человеческого капитала в России. В настоящий момент, очевидно, реформы образования, здравоохранения, они, в общем, продвигаются с большим трудом, не всегда в том направлении, о чем свидетельствуют, в том числе и дискуссии вокруг располагаемых стандартов образования, закона о медицинском образовании.
Получается, что они, правительство, делали это все не то, не так, и теперь надо заново это все делать.
Ну, был короткий период, там 3-4 года перед кризисом, период реализации национальных проектов образования и здравоохранения. Во-первых, эти проекты, в общем, завершены. Во-вторых, во время советского кризиса 2009-2010 года бюджетная политика достаточно сильно изменилась.
Помимо вот этой дискуссии, какие еще, на ваш взгляд, будут наиболее интересные круглые столы, пленарные дискуссии?
Ну, я бы выделил еще 3 пленарных заседания. Это сфера макроэкономики и бюджетной политики с участием бывшего министра финансов Российской Федерации Алексея Кудрина, Улюкаева, Вьюгина и многих других экспертов в области макроэкономики. Причем на этом пленарном заседании будут обсуждаться не только перспективы российской экономики, но и мировой экономики. То, что мы наблюдаем сейчас, это понижение рейтингов агентствами, странами еврозоны. Вопрос о том, что мы наблюдаем сейчас вторую волну кризиса, либо новый кризис, долго ли будет продолжаться он. Также, как мне представляется, очень важное пленарное заседание, посвященное движению России в сторону Международного финансового центра и развития финансовых рынков. И, как мне кажется, очень интересным должно быть пленарное заседание, организованное с участием Роснана, посвященная не просто инновациям, как, условно говоря, некоему экономическому проекту, организационному с точки зрения государственной поддержки, но и где будут представлены многие действительно прорывные технические, новые технологические проекты.
Россия еще не вышла из кризиса, говорит один из участников Гайдаровского форума, президент Ассоциации российских банков Каригин Тасунян.
Что касается финансового рынка, то очень актуальным является, с одной стороны, борьба с инфляцией и с негативами, которые финансовый рынок преподносит всему миру, но, с другой стороны, это не должно служить поводом, чтобы как-то тормозить развитие финансового рынка, особенно в нашей стране. От финансового рынка очень многое зависит, и мы очень часто путаем его позитивные составляющие с его негативными проявлениями, которые там близки бывают и к мошенничеству, а мы начинаем всех одним миром мазать. Поэтому у нас пирамидальные конструкции тоже ассоциируются с финансовым рынком, и у нас дефицитное кредитование тоже ассоциируется с финансовым рынком.
С финансовым рынком также ассоциируется финансовый кризис.
Финансовый кризис, безусловно, ассоциируется, но он имеет разные причины в нашей стране и на мировом пространстве. Здесь тоже каждый раз надо вникать в суть событий, а не просто говорить, что финансовый рынок – это что-то такое нереальное, оторванное от производства. Это важнейшая часть организма, и любая его заморозка означает стагнацию всего организма. А вот этого мы не понимаем. И борьба с отклонениями и с криминалом никак не должны путаться с самим финансовым рынком.
Как вы считаете, Россия вышла из финансового кризиса?
Если мы зависим от нефтяного рынка на 60%, то это уже означает, что мы в финансовом кризисе и из него не выходили. Так что острые формы, да, из острой формы мы давно вышли, и довольно быстро вышли, довольно успешно вышли. Но это не означает, что мы должны забывать о том, что у нас масса хронических болезней, связанных с финансовым рынком, с его недоразвитостью, а не с переразвитостью, как в других странах.
Что касается фигуры самого Егора Гайдара, то при всех его ошибках при проведении рыночных реформ, оторванности от жизни, Гайдар огромный вклад внес в развитие страны и все еще недооценен по достоинству, считает Каригин Тасунян. Третий со дня смерти Гайдара форум, названный в его честь, собираются посетить порядка 3000 человек. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Новым атташе по культуре посольства Литвы в Российской Федерации назначен Фаустас Латенас, знаменитый композитор, автор музыки к спектаклям Эймонтаса Некрошуса и Римаса Туминаса, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Латенас закончил консерваторию по классу аккордеона и композиции и сам рассказывает.
Как и у всех, начался с музыкальной школы, потом после 8 классов я уехал в Каунас, тогда назывался музыкальный техникум, и после училища в консерваторию нашу, теперь на академию.
А какой инструмент был?
В музыкальной школе я начал с 1 класс фортепиано, но поскольку, как и все дети, не хотел учиться музыке, хотел играть в футбол. Но вот как бы сказал потом маме, что мне это не нравится, вот если это был бы аккордеон, тогда я... А с другой стороны, конечно, это было правильное такое направление судьбы, что как раз в то время приехал в наш маленький городок Зарасае, учитель из Вильнюса, он хороший сам был аккордеонист и, правда, такой светлый человек. И вот как это и бывает, когда педагог замечает, и когда педагог нравится, и как бы тебя втягивает в это все. Уже в 5-4 классе играли на танцах, в Дом культуры и так далее, и так далее. Аккордеон был 5 лет, я кончил в 6 классе, потом еще просто, чтобы 8 классов кончить. Так посещал, и потом уехал в Каунас, тоже поступил на аккордеон. Ну, а потом перешел из аккордеона на композицию. И тоже мое счастье, что перешел к нашему, тогда был очень популярный Гедрис Купрявичев, композитор, который тогда и мюзиклы писал, и издали там Речути работал, и либеральный по хорошему смыслу этого слова, и ну, когда поступил в консерваторию, тоже мне везло с преподавателями, профессору Эдуарду Субальсису, один из самых 20 века лучших или сильнейших композиторов, который тоже имел много учеников, но в отличие от других преподавателей или профессоров, у него все разные, но все личности. Поскольку он сам был и писал музыку и для театров, и с Линисом работал, и для кино писал много, разносторонний творческий человек.
Фауст Слотенос пишет и симфоническую музыку, и музыку к фильмам, но прославлен более всего как театральный композитор. Ровно 35 лет назад, еще студентом по приглашению Ирены Бучена, он написал музыку к спектаклю Академического театра «Питер Пен». Потом работал с Далией Тамулевичуте. Фауст Слотенос – соавтор спектаклей лучших режиссеров Литвы, в том числе и Мунтаса Некрошуса, Йонаса Вайткуса, Римаса Туминаса. Теперь много работает в Москве, Петербурге и Самаре в сотрудничестве с российскими режиссерами Константином Богомоловым, Вячеславом Гвоздковым, Владимиром Мерзоевым, Павлом Сафоновым. Его музыка звучит в спектаклях «Дядя Ваня», «Ивона принцесса Бургундская», «Мера за меру», «Пристань» театра имени Вахтангова, «Тартюф» театра на Малой Бронной, «Чайка Сатирикона» и «Чайка Московского художественного театра», «Волки и овцы» театра под руководством Олега Табакова. В конце 2011 года Фауст Слотенос стал лауреатом премии фонда Станиславского. Напомним, что брат Фаустаса Альгерда Слотенос, руководитель молодежного театра Вильнюса и выдающийся актер, дочь Фаустаса Эльжбета Латенайте, необыкновенно талантливая молодая актриса Ирина в «Трех сестрах» Туминоса, Гретхен и Настасья Филипповна в спектаклях «Фауст» и «Идиот» Некрошуса. К тому же она очень одарена литературно. Книга ее рассказов о психе только что в переводе на русский язык вышла в издательстве «Время». Первого января уже в качестве атташе по культуре посольства Литвы в Российской Федерации Фауст Слотенос появится на премьере события по произведению Владимира Набокова в «Амхате» имени Чехова, потому что и в этом спектакле звучит его музыка. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Рассказ Марины Тимашевой о Фаустасе Слотеносе завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы расскажем о подаче кандидатами в президенты России подписей в свою поддержку в Центральную избирательную комиссию, о нарушениях на думских выборах, а также о расследовании аварии круизного лайнера у берегов Италии, о предвыборной кампании в США. Вас ждет также разговор об иранской проблеме в обзоре западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры», «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Музыкант Алексей Кортнев. Власть поперхнулась.
Комментарии экспертов.
Политика Оксана Дмитриева о встрече с Майклом Макфолом и проблемах российской оппозиции.
В блогах «Свободы».
Блогер Алексей Кузнецов. ОМОН Сити.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».